Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Джордж Оруэлл. 1984, автор скотного двора или скотского хутора, памяти Каталонии и, конечно, 1984 года, а также нескольких томов с повестями, романами, рассказами, эссе и письмами. 46-летний Оруэлл оставил вовсе немалое наследие. Многие ли авторы могут похвастаться тем, что их книги разошлись на цитаты? «Двоемыслие», «Новояз» или «Новоречь», «Министерство правды», каждый день переписывающее историю, «Полиция мысли», «Большой брат» или «Старший брат», «Мир есть война», «Час ненависти». В своем эссе 1945 года «Вы и атомная бомба» Оруэлл ввел в употребление, по крайней мере на Западе, термин «холодная война». Мы знаем, что он вообще русского происхождения и принадлежит чуть ли не Василию Розанову, сказавшему об этом в 18 или 19 году, но я думаю, что Оруэллу и кому бы то ни было другому это осталось неизвестным. То есть можно считать его автором еще и «Холодной войны». Андрей, когда вы услышали имя Оруэлл и что первое у него прочитали?
Вы знаете, первое, что я прочитал у Оруэлла, это была книга, которая меня озадачила совершенно, потому что я не понял ничего из того придыхания, с которым эта фамилия произносилась на московском черном книжном рынке, где я впервые услышал эту фамилию. А услышал я ее примерно в таком контексте. Разумеется, цитата недословная, но, знаете, как говорят, но за смысл ручаюсь. Кто-то из продавцов, не мне, а кому-то, но я просто стоял рядом, сказал следующую фразу. Ну, континент Оруэлл и ГУЛАГ – это то, за что срок удваивается. Эта фраза меня абсолютно поразила. Во-первых, я не знал, что есть книги. Я не уверен, что этот продавец был абсолютно прав. Скажем так, я не знал, что есть книги, которые, по мнению народа, по мнению населения, по мнению любителей книг, могут вызвать удвоение тюремного срока. Это раз. Во-вторых, я знал, что такое ГУЛАГ. Я слышал это, слава богу, это название. Я знал, что такое континент. Оруэлл меня озадачил. Я вернулся домой после этой прогулки по книжному рынку и вдруг вспомнил, что на одной из... У нас их было очень мало, одна или две полок с английскими книгами, просто папа изучал английский язык, и ему попадались какие-то книги совершенно случайно. Кстати, в том числе и английский вариант «Лолиты» я позже нашел на этой полке. Так вот, там стояла книга Оруэлла, посвященная Каталонии. Ну, Каталония, Каталония, я ее полистал, я ее посмотрел, я уже достаточно владел английским, чтобы понять содержание, и никакого криминала не увидел. Много лет спустя, только перечитав эту книгу, я понял, что она тоже была опасна для коммунистической идеологии. Но тогда я тогда полистал, ну да, ну Каталония, ну гражданская война, ну и что же дальше? И ничего. И на какое-то время фамилия Оруэлл отошла в какие-то глубины памяти, глубины сознания. Пока вдруг не возникло сочетание 1984. Вполне возможно, что я услышал это словосочетание где-то в радиоэфире, но уже сейчас, конечно, не вспомню.
В моем случае все было немножко по-другому. Я не читал книг Оруэлла до перестройки по существу, или почти вот до перестройки, хотя имя его было постоянно на слуху. Сочетание цифр 1984 тоже было на слуху, но я совершенно точно знаю, что брошюру Амальрика «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года» я прочел намного раньше, чем самого Оруэлла. Но идеи Оруэлла, содержание его книг, высказывания и имена героев, и вот словечки, с которых мы сегодня начали наш разговор, эти словечки гуляли повсюду, и в принципе было понятно, о чем эти книги. Так что они не произвели на меня вот в первое перестроечное чтение какого-то особого впечатления. В общем, мы все это уже, по крайней мере, я все это уже слышал, читал и достаточно хорошо понимал к своим Ну, что, 30 уже годам, что там было? Что можно было не понимать про нашу Родину?
Иван, да? Извините, я вас перебью. Это говорит только о том, что мы с вами абсолютно в то время отстали от советского, вот именно советского, ну чего советского, книговедения. Это нельзя назвать литературоведением. Потому что 26 мая 1947 года, это важный год, потому что, насколько я понимаю, и вы это подтвердите в биографической справке об Орвеле, еще не было издания 1984 года. Но уже тогда Джордж Орвел попал в сферу внимания советских, ну, скажем так, литературоведов. Председатель иностранной комиссии Союза советских писателей Михаил Оплетин подписал следующую биографическую справку. Джордж Орвел, тире, английский писатель, запятая, троцкист. В 1936 году был в Испании в рядах Поумовской милиции. Орвел имеет тесную связь с американским троцкистским журналом «Партизан Ревью». Джордж Орвел, автор гнуснейшей книги о Советском Союзе за время 1917 по 1944 год «Ферма зверей». Повторяю, это справка 1947 года.
Да, видел я в интернете тоже ссылку на эту справку. Причем, вы знаете, когда она мне попалась? Когда я искал биографические данные об Оплетине об этом. Он мне нужен был совершенно по другому вопросу. Он возглавлял до войны иностранную комиссию Союза писателей. И это он был инициатор, извините, что я отвлекаюсь от орловской темы, он был инициатор написания статьи о Бальзаке и о его венчании с Авелиной Ганской в Бердичеве. Это он дал задание литературному наследству, французско-русским томам, написать такую статью. И знаменитый Леонид Петрович Гроссман такую статью написал, поехав туда в Бердичев, Вешховню, в бывшее имение Эвелины Ганской. Вышла замечательная статья размером с целую книгу, которая вошла. И инициатором был вот этот самый Оплетин, который после войны дал вот такую справку. Орвел. Настоящее имя Эрик Артур Блэр. Родился в 1903 году в Монтихари, это Британская Индия, и скончался в Лондоне в 1950. Окончил Итонский знаменитый колледж, где его учителем французского языка был, между прочим, Олдос Хаксли. Неплохо тогда. Будущий автор романа антиутопии «О дивный новый мир». С 22 по 27 год Орвел служил в колониальной полиции в Бирме. Затем жил в Европе. Заработки его были случайны, он упорно писал, жил впроголодь. На автобиографическом материале написал повесть «Фунты лихо» в Париже и Лондоне. Книга 1933 года. Псевдоним свой взял от реки Орвел в одном из своих любимых мест в Англии протекающей. В 1936 году Орвел вместе с женой отправился в Испанию воевать на стороне республиканцев. Он попал на Арагонский фронт, а его жена Айлин работала в Барселоне секретарем руководителя независимой рабочей партии, который координировал прибытие в Испанию британских добровольцев. Сражаясь в рядах ополчения, сформированного независимой социалистической группой ПОУМ, которую, Андрей, вы уже упоминали, Орвел стал свидетелем того, как под советским влиянием и под непосредственным руководством НКВД правительство республиканской Испании подавило это движение, чрезвычайно популярное среди широких масс. Сам Орвел чуть было не стал жертвой этой чистки. Он провел почти полгода на войне, пока в мае 1937-го не был ранен в горло франкистским снайпером в Уэске. После запрета ПОУМ в июне 1937 года Орвел с женой подверглись риску быть арестованными, так как партия ПОУМ была антисталинской, а в левом лагере ведущую роль играли сторонники или агенты сталинского СССР. И спешно супруги покинули Испанию. Уже после этого барселонский трибунал по делам шпионажа и измены родине выдвинул против супругов Орвел обвинения. Их переписка свидетельствует о том, что они оголтелые троцкисты. Самое страшное слово в те времена в Испании. Связанные между независимой лейбористской партией и ПОУМ. Об этом Орвел подробно рассказывает в книге, также Андреем вами упомянутой, «Памяти Каталонии». Хотя эта книга вышла в русском переводе в середине 70-х и засылалась в СССР в карманном виде, ее очень мало кто знал, а некоторые услышали о ней только в перестройку. Что больше всего поражало в Орвеле? Меня, например, проникновение в быт тоталитарного общества. Не идеи Орвела, повторяю. Англичанин Орвел, никогда в Советском Союзе не бывавший, сумел разглядеть в тоталитаризме нищету и всяческую нехватку. Еда невкусная, выпивка отвратительная, от людей пахнет потом, табак из сигарет высыпается, в вестибюлях учреждений запах вареной капусты и половиков. Периодическое исчезновение таких пустяковых, но в быту совершенно необходимых предметов, как обувные шнурки или бритвенные лезвия. Потом появляется теоретическое объяснение этого явления. Всеобщей нехватки, как организованной властями намеренно. Материальный достаток делает человека способным к чему-то еще, кроме мысли о повседневном пропитании. А вот сытый человек начинает думать и становится опасным. И в океане производят товары только для того, чтобы их уничтожать. Для этого требуется мотивировка, и она найдена в непрерывной войне. Я процитирую. «Это обдуманная политика – держать даже привилегированные слои на грани лишений, ибо общая скудость повышает значение мелких привилегий и тем увеличивает различия между одной группой и другой. По меркам начала XX века даже член внутренней партии ведет аскетическую жизнь. Это социальная атмосфера осажденного города, где разница между богатством и нищетой заключается в обладании куском конины». А сейчас я хочу напомнить, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Орвел. Андрей, интересно, а что для вас самые яркие места или цитаты у Орвела?
Вы знаете, для меня самое яркое – это не цитата, и, хотя это может быть фраза, которую я сейчас приведу, и не места, для меня настроение. Дело все в том, что, чтобы как-то воскресить в памяти прежние ощущения, я, готовясь к нашей сегодняшней программе, перечитал три великие антиутопии XX века. Это «Мы» Замятина, «О великолепный или о дивный новый мир» Олдоса Хаксли и 1984 год нашего сегодняшнего героя Джорджа Орвела. И я понял, что ни в коем случае не изменилось мое отношение к этим книгам. Я ставлю 84-й год на 100 голов выше произведений Хаксли и Замятина. Объясню почему. Отнюдь не по литературным достоинствам. Здесь я сделал, как и вы, шаг в сторону. Я не могу не привести цитату из дневника Владимира Лакшина. «Заехал Солженицын и вернул мне Орвела. Отозвался так. Остроумного много, но он не понимает, что и под пятой старшего брата все-таки жизнь есть, а у него нет жизни». Говорили, к слову, и о романе «Замятина мы». «Написано блестяще», — заметил Солженицын. «Редкий случай, когда героев научно-фантастического сочинения начинаешь любить, и хочется в конец заглянуть, что с ними стало». Так вот, я ни в коем случае не сравниваю литературные достоинства этих трех произведений. Я хочу сказать совершенно о другом. Я помню то ощущение оглоушенности, в которое я впал, прочтя самую последнюю фразу орвеловского романа. Она в наших переводах звучит как «он полюбил старшего или большого брата». Для меня эта фраза не совсем точно переведена. Дело не в том, что он полюбил. Для меня это не, вот это не поступок главное. Он любил старшего брата. Для меня главное – это полное уничтожение человека как личности. Чего нет у Замятина. Там над человеком, над героем и над всеми остальными проводят, как бы сейчас сказали, химические, биологические эксперименты. То есть это против как бы их воли. Примерно то же самое у Хаксли. А вот у Орвела для меня, по крайней мере, страшнейшим образом показано, как человек может полностью не то что переродиться, а может полностью зачеркнуть в себе человека. Кстати, я вам однажды сказал смешную фразу, вы, по-моему, мне не очень поверили, но в русской литературе для меня близость вот к этому ощущению значится у Алексея Толстого. «Хмурое утро», «Хождение по мукам». Я помню, что примерно такой же, немножко слабее, потому что не об этом писал Толстой, у меня было ощущение, когда я прочел вот эти две знаменитые встречи Рощина и Телегина. Хочу напомнить, надеюсь, что все помнят эти романы, но кто не помнит, это мужья двух сестер, которые во время гражданской войны, мужья, а не сестры, оказались по разные стороны баррикад. И вот однажды получилось так, что Рощин мчится к жене в Ростов, встречает там, соответственно, второго мужа Телегина в белогвардейской форме, и знает, что на самом деле он красный, то есть разведчик его не выдает. «Спасибо, Вадим», тихо шепчет Телегин и исчезает там в темноте полустанка, я уже не помню точно где именно, но он исчезает, как бы испаряется. И вот зеркальная ситуация. Уже прошел целый роман, прошла целая эпоха. Они как бы поменялись местами. Телегин встречает Рощина, то есть белогвардейского офицера, в красном окружении, в окружении советском. И, понимая, что перед ним тоже лазутчик, перед ним разведчик, говорит ему: «Знаешь, я не могу ничего для тебя сделать. Я не могу просто это что-то покрыть. Вот ты меня тогда спас, прости, а вот я тебя не могу». На самом деле, эта ситуация абсолютно меня не удивила. Это естественная ситуация. Мое отношение в то время к красным и белым уже было таковым, что эта фраза меня не удивила. Меня удивила следующая реакция якобы разведчика. «Ты прости меня, простая душа, я рад тебя видеть, сядем, я не контрразведчик, я не тайный агент, я в Красной армии, спасибо, что ты так среагировал». И вот для меня почему-то в том юношеском возрасте, когда я читал трилогию, эта фраза «спасибо, что ты готов меня выдать, спасибо, что ты меня не покроешь», для меня это было такой же крах души, как и позже прочтенном мною в 84-м году у Смита. Это для меня в то время, может быть, это был юношеский романтизм, был полный отказ от себя, как от человека. «Спасибо, что ты меня выдашь». Вот я даже сейчас произношу и понимаю, что эти слова во мне пробуждают какой-то ужас. Хотя я абсолютно уверен, что у Алексея Толстого была другая цель, когда он писал эти слова.
С удовольствием поговорил бы с вами об этом писателе, но, конечно же, в другой передаче. Вы знаете, что удивляет Оруэлла, во всяком случае, меня совершенно поразило в свое время, когда уже в новые времена можно было прочитать самое разное об Оруэлле, я узнал, что он был социалистом, что он был сторонником социализма. Причем он видел какие-то детали, какие-то оттенки, которые мы, вот мое окружение, я сам не видел никогда. Ничего хуже социализма, страшнее не было. И когда призывали в перестройку больше социализма, еще больше, мы с приятелем переглядывались и друг другу говорили: «Что? Еще больше? Это что, есть куда засунуть все это?» Нет, социализмом должно было быть покончено. А вот Оруэлл был. И надо сказать, что у него было биографическое и психологическое оправдание этому. У Оруэлла есть совершенно замечательное и не слишком хорошо известное эссе, которое называется «Убить слона». Оно связано с его опытом работы в Бирме полицейским. И вот в этой самой статье, в этом эссе, он говорит вот что. Я, разумеется, пересказываю. «В колониях не свободны все», утверждает Оруэлл на основе своего жизненного опыта. Он разоблачает миф о бремени белого человека. Потребовалось, например, убить взбесившегося рабочего слона. И все, естественно, ждали, что это сделает белый человек, Сагиб. Ирония ситуации в том, что слон успокоился и мирно пасся на каком-то поле. Достаточно было дождаться отсутствующего хозяина, который увел бы его в стойло. Но положение обязывало. Раз ты господин, так и вести себя должен соответствующим образом. Причем этого же от тебя ждут и ухмыляющиеся туземцы. Если бы я просто ушел, оставив вещи идти своим порядком, меня бы обсмеяли, пишет Орвелл. Тем самым пострадала бы вся система, основанная на превратном представлении о превосходстве белых людей над всякими другими. Рыцарский кодекс поведения в этом случае продемонстрировал свою бессмысленность. Слона просто-напросто не нужно было убивать. Орвелл наглядно доказал на этом мелком случае, что, господствуя над другими, человек сам превращается в раба. А вы, кстати, читали, Андрей, это эссе?
Да, я читал его, я помню, оно на меня произвело очень сильное впечатление. И я, кстати, не знал, что оно малоизвестно. Мне казалось, что оно вошло в разные изданные у нас сборники. В эпоху перестройки, если меня память не изменяет, издательство «Прогресс» выпустило книгу 1984 год и другие произведения Орвелла. Такое, по-моему, было официальное название, да? Тиражом более 200 тысяч экземпляров. Мне казалось, что там это эссе было, но я могу ошибаться. Оно мне, конечно, попадалось, я, конечно, его читал.
Так вот, я хотел еще раз вернуться к той мысли, что словечки и идеи романа 84-й год, они ходили еще до самой книги, поэтому книга, когда я ее прочитал, она, в общем, и не принесла того удовлетворения, которое должна была принести. Но чувство было уже самим Орвеллом описано. Это то чувство, которое испытывает главный герой книги Уинстон Смит, который прочитал запрещенную книгу Гольдштейна. Вот что он почувствовал. И то, что можно сказать об очень многих книгах, которые мы прочитали, уже много чего зная, уже получив свой жизненный опыт. Я цитирую. Книга пленила его, или точнее укрепила во взглядах. В сущности, она не сказала ему ничего нового, но в этом-то отчасти и состояла ее прелесть. Он нашел в ней то, что мог бы сказать сам, если бы умел привести в порядок свои разрозненные мысли. Она была плодом ума, родственного его уму, но, несомненно, более глубокого, дисциплинированного и менее подавленного страхом. «Лучшие книги», — подумал он, — те, в которых говорится о вещах, уже знакомых вам. Андрей, нам осталось с вами послушать какую-нибудь музыку, связанную с 1984 годом, в качестве заставки основной темы наших с вами программ, всего нашего цикла «Алфавит инакомыслия», звучит пародийный гимн из британского фильма 1984 год. Но, кажется, я подозреваю, вы приготовили сегодня тоже кое-какой сюрприз.
Вы знаете, это не совсем сюрприз. Дело в том, что книга Орвелла настолько прочно вошла в культуру англоязычного мира вообще и поп-культуру в частности, что очень многие рок-звезды написали или сюиты, или песни, посвященные именно этому роману, или миру 84-го года. Достаточно напомнить, что у Дэвида Боуи есть пара песен, которая была им написана после прочтения этого романа. У знаменитого дуэта «Eurythmics» есть целый альбом, но, правда, это не чистый, может быть, эксперимент. Это скорее фонограмма, саундтрек фильма. 84-й год они написали целиком музыку для фильма. Там есть песня, которая называется «Министерство любви», весь текст которой — это вот фраза из Орвелла. Но кроме этого, есть группа, знаменитая группа, прекрасная группа Radiohead, руководитель которой, Том Йорк, говорил, что вот он сидел дома, слушал радио, слушал BBC, и как раз там было нечто, посвященное Орвеллу, посвященное 84-му году, и он написал песню, она сама как бы у него родилась, песня, которая называется «2 + 2 = 5», и вот этой песней я и предлагал бы завершить нашу программу, но в итоге я предлагаю завершить ее одной только фразой, которую я нашел в СМИ, в интернете, незадолго до того, как вот мы сейчас с вами нашу программу записываем. А фраза такая. В Иваново на активиста, который бесплатно на улице раздавал роман «Антиутопию» Джорджа Орвелла 1984, завели дело о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. Так сказать, дело Орвелла живет и побеждает. Ну а теперь песня группы Radiohead. Are you such a dreamer?
Мы заканчиваем очередной выпуск «Алфавита инакомыслия», который был сегодня посвящен Джорджу Орвелу. Режиссер Юлия Голубева и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Выпуск «Поверх барьеров» на «Волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. Новая глава воспоминаний писателя, историка, переводчика Александра Горянина. «Месяц в Нью-Йорке». Читает автор.
Когда 6 ноября 1992 года мы вернулись из Нью-Йорка в Москву, меня в аэропорту окликнул давний знакомец. Он знал, что я обозреватель газеты «Век», неплохая была газета, выходила 10 лет, а в начале нулевых сгинула без следа. «Так ты из Америки? Выборы, что ли, освещал?» Я чуть не спросил, какие выборы, хотя все же сообразил, что речь о президентских выборах, на которых 3 дня назад победил Билл Клинтон. Моя тупость объяснялась просто. Свой нью-йоркский месяц мы с женой провели хоть и в Америке, но не в Америке предвыборных страстей и прочей повседневности, а главным образом в ее виртуальном анклаве, который можно назвать «Русской Америкой». И речь не об уже крепко сложившейся общине новых эмигрантов, а о землячестве беглецов от коммунизма прежних десятилетий и их потомках. Вспоминаю это как большую удачу. Ее могло не быть, не проживи мы весь свой нью-йоркский месяц в одной из гостевых комнат Синода Русской Зарубежной Православной Церкви, РПЦЗ, на углу Парк-авеню и 93-й улицы. Устроить это сумел для нас Володя Русак, о нем я рассказывал в прошлой передаче. Что же до эмиграции новейшего призыва, у нас с ней был всего один контакт. Мы сразу решили, что знакомство с Нью-Йорком надо начать с Бродвея. Доехали на метро до станции 23-я стрит, на углу Бродвея и 5-й авеню, у знаменитого небоскреба «Утюг». И первый, кто нам там встретился, был бодро шагавший по своим делам Саша Журбин, ныне знаменитый композитор. А еще наш земляк, он тоже родом из Ташкента. Взаимному изумлению не было предела. Удивительно, хотя население Земли исчисляется миллиардами, на моей памяти несколько таких случаев. Слышал о подобном и от других. Конечно, мы побывали у Журбиных, Саши Сырой, в гостях. Они жили на 83-й стрит, близ Центрального парка. Мы не углубились в это новое сообщество лишь потому, что тогда еще не наступила эра мобильных телефонов. Пожилая дама в фойе Синода, отвечавшая в том числе на звонки, с запозданием на 2 дня сказала мне: «Ой, забыла, вы Александр Борисович? Вот вам просили передать, я записала». Оказалось, Журбин звал нас поехать вместе к Петру Вайлю. Будет интересная компания, не пожалеете. Но вчера. С Петром мы все же познакомились, правда, только через 10 лет в Праге. Платить за проживание в Синоде не полагалось. Мало того, нам сразу было сказано, 3 раза в день просим к столу. Мы, конечно, завтракали по утрам, но не обедали. И не от застенчивости. Погружение в интереснейший город не позволяло разбивать светлое время суток надвое. Его оставалось бы слишком мало. Погружение наше было сугубо туристическим. Оно подчинялось печатным путеводителям. Пора сетевых еще не пришла. Общение с настоящими американцами у нас было совсем мало. Почти все оставшееся от музеев, магазинов и прогулок время мы посвятили все той же Русской Америке. Данное словосочетание не только скромная реальность, но, похоже, и не воплотившаяся мечта. Одно из самых явных проявлений этой мечты – роман Владимира Набокова «Ада». Он построен на допущении, что наши предки откочевали в XIV веке под натиском Золотой Орды через Сибирь и Берингов пролив в Новый Свет, чтобы создать там вместе с англосаксами и французами прекрасную Амероссию, она же Эстотия, а слово «эстейт» – поместье-усадьба. в то время как на месте Руси возникла отгороженная от остального мира золотым занавесом, закрытое для посещения государства Содружество Советующих Республик, независимый ад от Балтийского и Черного морей до Тихого океана. Правда, великодушно добавляет Набоков, некоторые имена тамошней карты, например, Алтынтак, завораживали. Амеросия – страна столь же сладостная, как и ее топонимика. Ладога, Ладора, Луга, Лугано, Калугано, Калуга, Тула, Тулуза, Юконск, Ардис и так далее. Там говорят на трех языках, а очарование дворянских гнезд где-нибудь над Ижорой или Оридежью наложилось как при двойной экспозиции на красноклиновую Новую Англию с Квебеком. Этот художественный императив не случайен. Синтез трех самых прекрасных с точки зрения Набокова культур на свете, раз уж в нем отказала история, достижим средствами искусства. Амеросия могла состояться и в жизни. Например, если бы 40-летнего красавца-камергера Николая Петровича Рязанова не убило лошадиным копытом весной 1807 года под Красноярском. Камергер спешил в Петербург не только и не столько за дозволением жениться на дочке коменданта испанской крепости Сан-Франциско. Об их любовной истории есть опера «Юнона и Авось». Это имена двух рязановских кораблей. Хотя куда интереснее то, чему не посвящают опер. Рязанов вез Александру Первому планы утверждения России на благодатном и тогда еще никем формально не занятом Тихоокеанском побережье Америки от Новоархангельска на севере до испанских владений в Калифорнии на юге. Но план обычно способен воплотить в жизнь лишь тот, кто его придумал. Никто не подхватил идею после смерти ее автора. А это означает, положа руку на сердце, что она не была так уж актуальна для и без того огромной и достаточно малолюдной в то время России. Реальная же Русская Америка начиналась для нас каждый день прямо с утра. Массивное здание Синода, 5 этажей, не считая подвального, вмещает 2 храма – Знаменский собор и церковь Сергия Радонежского, покои духовенства, канцелярию, актовый зал, библиотеку, подсобные службы и так далее. Богослужения были удивительно душевными. Окрестная паства была малочисленна, и после заутренни кто-то не шел сразу домой, а спускался к столу в обширной кухне, утром и вечером заменявшей трапезную. Общение, а иногда еще и за ужином, на этой кухне с обитателями и завсегдатаями Синода воскрешало в памяти «Дом в Пасси», написанную в 30-е годы повесть Бориса Зайцева. Ни один конкретный персонаж из повести, даже священник-отец Мельхиседек, не имел здесь явного двойника, но типологическое сходство было поразительным. Описанная Зайцевым парижская меблерашка переросла под его пером в Ноев ковчег беглецов от большевистского потопа. Но и почти все, с кем мы здесь преломляли хлебы, тоже оказались беглецами либо детьми беглецов от него же. Как-то пришли 2 старика, бывшие остовцы, восточные рабочие в Германии военного времени, а затем депийцы, перемещенные лица. Другие, люди разных возрастов, родились в Кашгарии, Шанхае, Безерте, Праге, на филиппинском острове Тубабао. Бывшая парижанка Ирина Георгиевна не переставала жалеть, что переехала с мужем-художником в Америку, а назад возвращаться поздно и некуда. Жизнь мастерица сюжетов. Подумать только, каким хитросплетением ей пришлось прибегнуть, чтобы, всего 2 примера, привести сюда беглеца от пиночета-чилийца, настоящего Володю из Сантьяго, сумевшего тут изрядно обрусеть, и узбечку Любу из Самарканда, обратив ее в православие. В пост эта мастерица пекла пирожки, которые все сперва в ужасе принимали за мясные, а они были с тунцом. И почти все разговоры о России, хотя 2/3 собеседников никогда там не были. В Знаменском соборе Синода знамена полков добровольческой армии, в том числе прославленного Дроздовского, последние ветераны которого были тогда еще живы. В Джорданвильском монастыре я видел столетнего монаха Антония. Его вековую годовщину торжественно отмечал весь монастырь. Пришло поздравление и от президента Соединенных Штатов. В Америке так положено. Когда-то Антоний был писарем у Врангеля, искателем приключений во Франции 20-х годов, и даже якобы изобрел систему выигрыша в рулетку. Как вдруг на гребне успеха и легких денег оставил француженку-невесту, принял монашеский постриг и впоследствии стал одним из основателей Джорданвильской обители. Говорили, что старец Антоний бодр умом, читает книги, а то, что он называет заползающих в его келью тараканов пчелками, говорит лишь о полноте его примирения с миром. Года три назад он даже написал воспоминания о своей жизни. Да вот беда, их то ли кто-то зачитал, то ли выкрал, в надежде узнать тайну рулетки.
На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» новая глава воспоминаний писателя, историка, переводчика Александра Горянина. «Месяц в Нью-Йорке». Читает автор.
В старческом доме Толстовского фонда в 92-м году еще здравствовала Вера Константиновна Романова, дочь великого князя Константина Константиновича, президента Академии наук и царственного поэта, известного под инициалами К.Р. Она, как и монах Антоний, были живым доказательством относительной краткости большевистского периода российской истории. Краткости не только по историческим меркам. Советская власть началась при них и при них же закончилась. Вера Константиновна умерла уже в 21 веке. Знаменитую Толстовскую ферму, русский центр отрада в Спрингвелле и мемориальное кладбище в Новодевеево мы посетили благодаря душевной щедрости Петра Николаевича Будзиловича, тогдашнего президента Конгресса русских американцев. В один из дней он заехал в Синод по какому-то делу и после недолгого разговора с нами убедился, что нам не нужны грин-карты, что мы приехали знакомиться с Америкой, в первую очередь с русской Америкой. Он и повозил нас по этим местам. Отдельной удачей считаю наше знакомство с Олегом Михайловичем Родзянко. Он был родным внуком Михаила Владимировича Родзянко, одного из роковых людей февраля 1917 года. По общему мнению, больше всех виновного, наряду с Гучковым, в падении монархии. Но, как сказал классик, внук за деда не отвечает. В данном случае Родзянко внук пытается доискаться до истины, какой бы она ни была. Этот поиск привел его к переизданию книги «Крушение империи», написанной Родзянко дедом, почти по горячим следам случившегося. Но не просто переизданием, а с теми вставками, что записывала с его слов на протяжении ряда лет его невестка Елизавета Федоровна Родзянко. Ее собственный вывод таков. Русская революция была попущением Божиим. А может быть, и была в плане высшего промысла Божия. Быть может, все происходило, чтобы пробудить духовные силы в России, да и не только в России, но и во всем человечестве. Конец цитаты. Может быть и так, но до чего же извилист этот путь? Олег Михайлович подарил нам эту книгу, прочел я ее уже в Москве. Вставки, о которых речь, в книге не опознаются уверенно, но и опознанные меняют лишь оттенки, не меняя сути. И сам председатель Государственной Думы, и его конфидент-невестка лишний раз подтвердили, что революция – это когда случается, казалось бы, исключенное, и не происходит, казалось бы, предрешенное. Несколько лет спустя, делая на радио «Свобода» цикл передач «Революция 1917 года и гражданская война в России», я вдруг увидел вроде бы мелкую, но просто роковую ошибку именно Михаила Родзянко. В суете поспешной рассылки во все властные структуры думских комиссаров он в качестве такового отправил в Министерство путей сообщения почти безвестного депутата Госдумы Александра Бубликова. Рано утром 28 февраля 1917 года этот Бубликов с отрядом из нескольких своих знакомых и набранных на улице дезертиров фактически захватил МПС, отстранив министерское руководство, и использовал телеграф железной дороги для рассылки всем начальникам станций страны телеграммы, что власть в России перешла к Государственной Думе. Газеты на местах вышли с соответствующими заголовками. За три дня до отречения Николая. Далее Бубликов, как комиссар МПС, не пропустил в Петроград эшелон лояльного монарху генерала Иванова, а выехавший из ставки в царское село поезд царя был на станции «Дно» развернут в Псков. Бубликов нашел и способ срочно доставить в Псков делегацию Думы, направлявшуюся принуждать императора отречься от престола. Он же помог предельно быстро переправить в столицу сомнительный акт об отречении, адресованный почему-то начальнику штаба и подписанный карандашом. Ну, а далее Бубликов, не дожидаясь большевиков, в сентябре 1917 года выехал во Францию и вскоре исчез с радаров истории. В книге «Крушение империи» он ни разу не упомянут вообще. Мы побывали в гостях у Олега Михайловича Родзянко в городке Вэлли-Коттедж к северу от Нью-Йорка, у чудного лесного озера Рокленд. Вместе с женой Татьяной Алексеевной, урожденной Лопухиной, они владели маленьким издательством. Причем весь цикл рождения книжного тиража, от фотонабора до переплета, происходил прямо у них дома, в обширном подвале, с гордостью нам показанным. Здесь родилось и упомянутое «Крушение империи», здесь печатались книги для Джорданвильского монастыря, например, «Свидетельство обвинения» Владимира Русака, книга о гонениях большевиков на православие. Сестра Татьяны Алексеевны, Елена Алексеевна Слободская, вдова священника, была трижды беженкой от большевизма. За обедом у Родзянко она рассказывала об этом сама. Первый раз заграничные паспорта для членов ее семьи, жившая в Эстонии родня, приобрела в 1935 году через советскую организацию «Торгсин» – торговля с иностранцами. Эти паспорта давали право покинуть СССР навсегда. Каждый выезжающий мог даже вывезти какой-то багаж. Загранпаспорт стоил 500 рублей золотом. Покинув Тверь, тогда уже Калинин, ее семья поселилась в Таллине. В июне 40-го года советы водворились в Эстонии и паспортов больше не продавали. Во время немецкой оккупации Таллина, воспользовавшись символическим немецким родством по какой-то боковой линии, семейство в 43-м году переселилось в Лейпциг, но лишь для того, чтобы вскоре влиться в ряды строителей социализма в ГДР. Окончательно унести ноги от этого изма им удалось через 12 лет, перейдя из восточного Берлина в западный. Меня долго затем одолевали легкие сомнения, почему я нигде больше не слышал и не читал об этой торговле паспортами. Одолевали, пока мне не попались работы историка Елены Осокиной, я уже ссылался на них. И все подтвердилось. В 1932 году наркомат финансов вошел в Совнарком с таким предложением. В СССР имеется значительная группа лиц, совершенно ненужных для страны и желающих эмигрировать за границу к родственникам. Поскольку последние берут на себя расходы по их переезду, такая эмиграция могла бы стать для нас источником валютных поступлений. Конец цитаты. Постановление о валютной эмиграции вышло в октябре того же года. Торгсин принимал валютные переводы, интурист устраивал выезд. Выездной паспорт действительно стоил для трудового элемента 500 золотых рублей, для нетрудового духовенства частники 1000. Для стариков и детей – 275. Число разрешений на выезд из СССР стало сразу расти. Если в 1932 году из 478 человек, подавших заявление, паспорта получили 259, то уже в следующем было удовлетворено 804 заявки из 1249. Хотя Синод, орган управления зарубежной церкви, находился в Нью-Йорке, кафедра ее первого иерарха, митрополита Виталия Устинова, была в Монреале, поскольку как архиепископ он возглавлял канадскую епархию. Бывает, что четкий образ человека может создать даже мимолетный контакт с ним. Митрополита Виталия я видел, можно сказать, мельком, но каким-то образом ощутил, этот знаменитый своей твердокаменностью человек душевно добр. При нас он приезжал в Нью-Йорк дважды. Я почти столкнулся с ним в коридоре в один из первых дней нашего гостевания в Синоде. Пока я долю секунды колебался, уместно ли подойти под благословение к самому митрополиту, он ткнул меня жестким, как карандаш, пальцем почти в солнечное сплетение и спросил: «Кто таков?» Я назвался. «Откуда?» «Из Москвы». «Небось, зацепиться хочешь в Америке?» «Ничуть. Обратный билет в кармане». «Это хорошо. А то больно много стало желающих. Кто-то должен и Россию поднимать». И благословил.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» новая глава воспоминаний писателя, историка, переводчика Александра Горянина. «Месяц в Нью-Йорке». Читает автор.
Виталий не улыбался, но во время нашего краткого разговора я видел в его глазах чудную смешинку, которая и сейчас у меня перед глазами. В другой раз он приехал по случаю Дня Ангела, епископа Манхэттенского Илариона, 3 ноября. За накрытыми столами собрались лица духовные и светские, включая временных жителей синода вроде нас. Среди гостей был певец из Москвы, то ли оперный, то ли церковный. «Спой мою любимую», — попросил владыка Виталий, и москвич потрясающе исполнил. «Было 12 разбойников, был кузияр-атаман». Исполнил в том варианте, который кончается словами «Так в Соловках нам рассказывал сам кузияр Петерим». У кого-то из святых отцов даже потекли слезы. Я спросил Виталия, можно ли сфотографировать застолье, и опять увидел ту же смешинку. «Не для крокодила? Нет? Тогда ладно, снимай». Я храню глубокое уважение к его памяти. Этот тип непреклонной личности, хорошо известный в истории, яркий пример протопоп Аввакум, совершенно необходим для равновесия мира. Как-то раз, уже в новом столетии, я пытаюсь чистить свою библиотеку и беру в руки путеводитель Фроммера «Нью-Йорк» за $70 в день и уже хочу его добавить к стопке на выброс. Как вдруг из него выпадают два билетика на смотровую площадку одной из башен-близнецов Всемирного торгового центра, разрушенных в 2001 году. Да, мы были там, но сперва любовались Нью-Йорком с другой площадки, со 102-го этажа Empire State Building. Отсюда взгляду во всех четырех направлениях открываются толпы небоскребов. Полы небоскребов, четверть небоскребов. Они наверняка много говорят нью-йоркцу, но мало приезжему. Местный житель опознает какие-то дома, церкви, школы, кафе. Шепчет спутница: «А помнишь?» Я больше любовался двумя реками, обнимающими Манхэттен, мостами, неведомым кладбищем, центральным парком, островом Рузвельта. Мы искали и не нашли синод, читали забавные разноязыкие надписи карандашом на внутренней стене. Тогда на ней висели таксофоны. Я звонил в Ташкент, и в ходе разговора механический голос время от времени просил добавить монету. А когда мои монеты иссякли, таксофон довольно долго терпел мой, как я решил, уже дармовой разговор. Но стоило повесить трубку, грянул звонок, явно адресованный мне. Выяснилось, я задолжал 6, например, долларов. Если у вас сейчас нет этой суммы в монетах, приготовьте ее, наберите номер такой-то в любом таксофоне, продиктуйте телефон, по которому вы звонили, дождитесь сигнала и опустите деньги в монетоприемник. Спасибо. Какое доверие. Стыдно его не оправдать. Вечером, наменяв монеты, я расплатился. Сегодня это звучит как вести из другой технологической эпохи, хотя прошло всего 30 лет. На 110-й этаж южной башни Всемирного торгового центра мы поднялись уже ближе к отъезду. Вид оттуда мне понравился больше. Многое было уже знакомо и легко опознавалось. Кеннелл-стрит и 14-я стрит, где было сделано столько покупок. Чайна-таун, Сохо, Литл-Итали, а еще Ист-Ривер с Бруклинским мостом, Беттери-парк, готическая церковь Святой Троицы, знаменитый Уолл-стрит, устье Гудзона. И, конечно, остров Либерти со статуей свободы на удивительном 11-угольном стилобате. Сердце сжимается, как вспомню башни-близнецы. О президентской предвыборной кампании мы, конечно, слышали, но показательные. Хотя я читал все, что писала об этом газета «Новое русское слово». Соперниками были демократ Билл Клинтон, республиканец Джордж Буш-старший и независимый миллионер Росс Перо. Газета цитировала слова последнего. «Многие проводят жизнь в погоне за деньгами, только чтобы стать богатенькими обитателями кладбища». То есть гнаться надо за чем-то другим. Золотые слова. Обычно независимые кандидаты набирают крошечное число голосов. Росс Перо набрал неслыханно много, почти 19%. Отняв их, как уверяют, у Буша, и тем подарив победу Клинтону. В те дни для журналиста был и другой информационный повод. 12 октября исполнилось 500 лет открытия Америки Колумбом. Эту годовщину из политкорректности назвали праздником встречи двух культур и отмечали чуть приглушенно. Тем не менее, папа Иоанн Павел II торжественно посетил Доминиканскую республику, место первой высадки Колумба, а заодно реабилитировал Галилея. В Нью-Йорке прошел праздничный карнавал. Уже в Москве Володя Соколов, главный редактор газеты «Век», был удивлен, почему я не хочу высказаться на такую роскошную тему. Я сказал, что не хочу что-то вымучивать, а вот про русскую Америку напишу с радостью. «Напиши, почему нет», — сказал он, — «только не сейчас, попозже». Я и отложил Это в долгий на полгода с лишним ящик. Но к тому времени у газеты «Век» уже был новый главный редактор Александр Германович Колодный, человек из спортивной журналистики. Мою тему он счел «Отдающий нафталином». У меня был готов еще очерк о Нью-Йоркской публичной библиотеке. Заведение просто потрясающим, но я даже не стал его предлагать. А потом он затерялся в дебрях моих жестких и мягких дисков. Горячо советую всякому посетителю Нью-Йорка побывать в этой библиотеке. Будем надеяться, порядки в ней не изменились. Никаких читательских билетов. Заходи, любой желающий. Не пустят голого по пояс, в маяке на лямках пустят. И босого. Я видел, и, увы, секунду обонял, в зале явного бомжа. Что поделаешь, имеет право, как и все. Хотя ясно, что пришел погреться, на дворе конец октября. Книги доставляют быстро. Я вспомнил, что в Москве в исторической библиотеке как-то наткнулся на досадные пропуски в комплекте пражского русскоязычного журнала «Центральная Европа» за 27-й год. Заглянул здесь в каталог, все номера на месте как миленькие. Знаток вопроса позже заверил меня, что таких примеров сотни и сотни. Я искал что-то, достойное перевода, и как-то сама пришла в руки книга Алекса Шуматова «Russian Blood. Русская кровь». Настоящая сага о предках и ветвистой родне автора, адмиралах, политиках, путешественниках, ученых, художниках, крайне живо написанная. Перескажу по памяти маленький отрывок. В 26-м году редакция журнала «Нью-Йоркер» послала говорившего по-русски репортера в ангар на Лонг-Айленде, где на деньги Рахманинова строился загадочный аэроплан. Это был первый цельнометаллический двухмоторный С-29 Сикорского, а руководил работой родной дядя Алекса Шуматова. Неслышно войдя в ангар и услышав голоса механиков, журналист решил, что сошел с ума. «Граф, передайте, пожалуйста, ключ 7/9», — донеслось со стапелей. «Прошу вас, барон, а что делать, ваша светлость, с этой чертовой червячной передачей? Я не успел купить книгу в Нью-Йорке». Уже из Москвы просил об этом знакомого во Флориде, получил чуть ли не через год, отдал в солидное издательство на прочтение, там внутренний рецензент книгу потерял. Издательство «Астра», выпустившего «Преданное сердце», я об этом рассказывал в прошлой передаче, к тому времени больше не было. Милая Валентина Филиппова умерла от остановки сердца в 40 лет». В 93-м году я простился с газетой «Век», переключившись на парижскую русскую мысль. Решил оставить перевод и писать только свое. Но продолжаю сентиментально жалеть, что не перевел и не издал Шуматова. Ведь он рассказывает, среди прочего, о своем дяде Андрее Авинове, энтомологе и ботанике, про его экспедицию 1912 года из Кашмира через княжество Ладак, Лахул, Каракорум и китайский Туркестан в Фергану, про открытую им на Памире редчайшую бабочку Аполлон Автократор. Уж не прототип ли он Константина Годунова-Чердынцева из «Набоковского дара»? Хронология совпадает. Сейчас прочел в англоязычной Википедии, что Дональд Трамп назвал Шуматова величайшим писателем Америки. Дорогой неведомый издатель, вынеси эти слова крупно на обложку, и книгу расхватают.
Вы слушали новую главу воспоминаний писателя, историка-переводчика Александра Горянина в авторском чтении. Продолжение в следующем месяце. И на этом выпуск «Поверх барьеров» завершен. Над программой работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.